Глава 30. Царица подземного царства. Хоть изумрудная ящерица и была царицей подземного царства, но жила она просто. Никто ей не прислуживал, и чашки были самые обыкновенные, ни золотые, ни серебряные, а глиняные. На полу рос такой же травяной ковер, как у Сережика, только у него дома трава, наверное, уже пожелтела. А здесь, несмотря на осень, она оставалась такого же цвета, как хозяйка. Под потолком висели сушеные хвосты, большие и маленькие. Ящерица сняла один потолще и сунула в чайник. «Мои собственные», — с гордостью сообщила она. Сережик поперхнулся. Царица тем временем добавила в чайник пахучей травы, капнула что-то белесое, вязкое, бросила горстку какого-то песка, что-то зашипело, и по комнате распространился необычный, кислый, зовущий запах. Как не хотелось Сережику остаться в корзинке, лапки сами понесли его к столу. В соломенной плетенке лежали душистые ягоды шиповника и брусники. В вазочках желтел липовый мед, на тарелке возвышалась гора бубликов. В центр стола ящерица поставила пузатый зеленый чайник. Это богатырский чай. Здесь 333 травки, 33 корешка и 3 толченых когтя енота-богатыря, провозгласила она. «Того самого из книжки?» «Того самого. Набирайся сил». «А зачем?» — вздохнул Сережик. «Мама под землей. Всю жизнь искать не отыскать». «А искать и не нужно», — весело откликнулась ящерица. «Просто вернешься в прошлое». То ли от этих слов, то ли от глотка терпкого чая все безразличие Сережика как ветром сдуло. Он открыл рот. Гейдл воскликнул. «В прошлое?» «Как в прошлое? Нашлись чертежи великого Ильясама?» «В древних книгах сказано, они сгорели». «Я тоже так считала», — усмехнулась ящерица. «Пока не встретилась с одним муравьем. Он тащил слишком большой стебелек, и ему отдавило ногу. Я сама отвезла его в больницу. Там муравья кололи акации, мазали жиром трутня, а потом наложили гипс и выдали костыли из еловых иголок». «Бедняга», — посочувствовал орел. «И вот, на следующий день я встречаю того же муравья совершенно здорового. Скачет лучше меня. Сказал, что какой-то бобер посадил его в железный ящик и отправил в прошлое. Там муравей попросил жука-носорога убрать тот большой стебелек с его дороги». «И что?» «А то, что этот муравей увидел самого себя, пробегающего мимо злополучного стебелька, мимо. И стебелек не упал на ногу, и лапка осталась целой». «Машина времени?» — не веря ушам, тихонько переспросил Сережик. «Она самая!» Ящерица тоже стала переходить на шепот. «Нашла я этого бобра, только не бобер он, а бобренок, и видела я у него обрывки чертежей великого Ильясама, обгоревшие по краям, где он их раздобыл, загадка». «Вырыл под старой ивой», — прошептал Сережик. «Не может быть!» — воскликнул Гейдл, и от волнения перья у него распушились. «Оказывается, может. Я сама видела эту машину времени. Маленький, меньше спичечного, железный коробок на колесиках». «Не верю. Самый обыкновенный бобренок собрал машину времени». «Необыкновенный. У него калькулятор на шее», — объяснил Сережик. «А еще он самонадевающиеся носки придумал». «Я видела. Сейчас он собирает коробок побольше». Ящерица оценивающе взглянула на ежика. «Может быть, и поместишься». Сережик хотел тут же бежать к бобренку, но изумрудная ящерица заставила его съесть все крошки, мед и бублики. А когда он доел, сказала, что уже поздно и пора спать. Это было обидно, но царица так сверкнула глазами, что пришлось лезть в корзинку. Ящерица накрыла его одеяльцем, дала маленькую подушку и ушла шушукаться с орлом. Только и было слышно: «Ильясам, Ильясам, Ильясам». Они говорили до рассвета. Сережик тоже не сомкнул глаз. Подумать только, машина времени. Может быть, уже завтра он будет сражаться с драконом. С этим Беагузом, который прячется под землей от него, маленького ежика. И пусть завтра придет скорее, скорее. Пусть деревья облетают с листьев, а из драконовых ушей бьют вонючие фонтаны. Все это, конечно, очень страшно, но самое главное, завтра он увидит маму. Сережик достал из кармана ее платочек и нюхал до утра. Едва побледнело небо, пряча уставших звезд, как ежик вскочил помогать заваривать чай. Он снял с веревки хвост, вымыл приготовленные корешки, разлил мед по тарелкам, слизывая то, что капало на скатерть. Все в нем пело. Еще немножко и мама, а от вчерашней усталости не осталось и следа. Гейдл говорил ящерице, что теперь конец войне с кротом, а ящерица спорила, что конца не видно. Сережик не понимал, о чем они, а думал только о том, влезет ли он в машину времени. Потом пили чай, снова длинные разговоры. Сережик торопливо глотал, жевал, прихлебывал и не сводил глаз с окна. Но все когда-нибудь кончается. Ящерица, наконец, встала и торжественно пожелала гостям попутного ветра. По дороге орел рассказал, кто такой великий Ильясам. Так звали старого оленя, большого ученого, который жил, когда даже дедушки Гейдла не было на свете, и дедушки его дедушки тоже не было. Ильясам открыл секрет живой воды. И никто в его времена не старился. Он изучил язык рыб и с их помощью возводил города посреди океана. Ильясам мог сделать любое лекарство, звери не знали болезней. Он придумал огненный шар, на котором летал к луне. Ильясам построил машину времени и огромный инкубатор для яиц динозавров, которые привозил из прошлого. Так было написано в древних книгах. Но что-то разрушило счастливый мир, а потом в пожаре погибли все книги Ильясама. Гейдл думал, что этот чудо-олень — лишь древний миф, красивая сказка, и все звери так думали, потому что не осталось ничего от великого Ильясама. Да и как могли через сотни лет сохраниться его чертежи, не рассыпаться, не превратиться в прах, даже если кто-то их спас и закопал в землю? Орел всю дорогу твердил, что не поверит в это, пока не увидит бумаги своими глазами. А Сережик верил. Верил в Ильясама, в машину времени, выздоровевшего муравья и в то, что скоро увидит маму.